Приветствую, Иакова, 4 глава. Сегодня у нас 9 разговор у нас по Иакову, если я не ошибаюсь. 12 стихов первых. Испытание нашей веры в ссорах, можно так назвать это. Мы вспомним, что Иаков, да, душепопечитель, пастор, не просто учитель. Говорит нам о том, что такое жить жизнью веры практически. Иакова в этом смысле жизнь царства, да, жизнь тем, что Бог делает в этом мире. Интересует вопрос, что значит быть частью того, что Бог действует, каким образом мы, как часть Царства Божьего, должны жить так, чтобы в этом мире что-то менялось. И, в общем, он на протяжении всего послания говорит нам о том, как мы можем посмотреть на свою жизнь, испытать себя на предмет того, как мы живем, и чем мы на самом деле живем. Для Иакова, как вы помните, вера – это не просто согласие там, с доктриной, еще с чем-то. Вера – это определенный образ жизни. То есть, если ты доверяешь этой реальности, ты в ней живешь. Если ты ей не доверяешь, ты в ней не живешь. Поэтому с чем ты там согласен и что ты там подписал, условно говоря, вероучительный документ – это не так важно. Вопрос, как ты живешь. Вот тогда царство, да, твое доверие Богу становится какой-то реальностью, чем-то, что действительно меняет твою жизнь. И, собственно, мы все, как часть царства, призваны к тому, чтобы что-то через нашу жизнь менялось. И в этом смысле в прошлый раз мы с вами говорили, что у Иакова мудрость – это такое соответствующее Царству Божьему поведение, да, поведение новой земли, нового неба в условиях нашего мира. То есть мы живем еще в мире до конца неискупленном. И он говорит, что спасительное действие Бога совершается не когда-то, там давно где-то совершилось или совершается, когда мы умрем, а вот здесь и сейчас, в этом мире, Бог восстанавливает, освобождает, спасает. Мы должны стать частью этого всего. И вот Иаков добрался до разговора о наших отношениях друг с другом и о том, как они являются барометром того, чем мы на самом деле живем и где мы себя должны, собственно, испытать. И мы прочитаем 12 стихов. Не всегда у Иакова понятно, где начинается, заканчивается как бы блок. Ну, разные там исследователи по-разному говорят. Кто говорит на 10-м останавливается, кто на 12-м. Ну, мы вот возьмем вариант с 12 стихами. Читаем их. С 1 стиха, 4 глава. «Откуда у вас стычки и ссоры? Не от того же ли самого от страстей, что борется в вашем теле? Вы чего-то жаждете, но у вас этого нет. И вот вы убиваете. Вы страстно чего-то добиваетесь, но не можете получить. И вот вы ссоритесь и деретесь, но у вас ничего нет, потому что вы не просите. А даже если просите, то не получаете, потому что не о том просите. Вы хотите лишь удовлетворения своих страстей». Неверные люди, разве вы не знаете, что привязанность к миру означает вражду к Богу? Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. А может быть, вы думаете, что Писание напрасно говорит, жаждет он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво. Но он дал нам еще большую милость. Ведь Писание говорит, Бог противится гордецам, а к кротким дарует милость. Так покоритесь Богу, воспротивьтесь дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Омойте руки, грешники, очистите сердца, двоедушные, скорбите, рыдайте и плачьте. Пусть ваш смех обратится в рыдание, радость в уныние. Принесите себя пред Господом, и Он вас возвысит. Не оговаривайте друг друга, братья. Кто оговаривает или осуждает брата, тот говорит против закона и осуждает закон. А если ты осуждаешь закон, ты уже не исполнитель закона, а судья. Но есть лишь один законодатель и судья, который может и спасти, и погубить. А кто ты такой, чтобы судить ближнего? Ну, вот этот отрывок, мы с вами его. Три части есть здесь, или три подраздела. Первая часть по поводу желаний и вожделений. Если вы правильно помните, вернее, неправильно помните, если вы помните, о чем мы говорили, я там круг рисовал у нас, и кто этого не был тогда, послушайте в записи это дело. Как работает грех, желание. Иаков очень тонко отслеживает, как хороший душепопечитель, внутренние законы жизни, что ли, духовные. Он очень четко все раскладывает по полкам, если его внимательно читать, что как бы не отвертишься, что ли, вот там типа, а я не знаю, не понимаю. Он говорит, я тебе расскажу, как все работает. Вопрос, захочешь ли ты так жить, что ли. Вот он как бы все время поощряет. И вот первый подраздел с первой четыре стиха, это опять тема вожделения, как причина уже здесь внутрицерковной, то есть тема желания, как причина внутрицерковной вражды, вообще вражды между людьми. Потом тема смирения с 5 по 10 стих, как причина действия новой благодати, новой доброты Бога, что, собственно, наша жизнь основанием ее, сосредоточением всегда будет милосердие Бога, его доброта, она оттуда не начинается, а не с нас. Ну и последняя часть, пару стихов, это вот злословие, осуждение братьев и, в общем, что не становись вместо Бога. А в конце раздела усиливаются его императивы, опять там покоритесь, приблизьтесь, очиститесь, исправьте, сокрушайте, плачьте, рыдайте. С 4 главы начиная, у Иакова меняется тон. Тон становится резче, и он наполнен ветхозаветными пророческими обличениями. Там все параллели с Ветхим Заветом я проводить не буду, их там очень много, но они такие очень, очень конкретные. И здесь его тон такой вот в греческом языке, ну и в русском языке так звучит это сильно, но здесь он очень резко это делает. Ну, объединение с прошлым разделом, помните, мы говорили там о зависти, о сварливости, ну, а оттуда от зависти и сварливости недалеко до вражды и распри, естественно. Там мы, помните, тоже говорили в прошлый раз про ложную мудрость, что мы все же считаем себя мудрыми людьми. И он там как бы разоблачает все наши претензии на мудрость, показывая, чем она является, а чем не является настоящая мудрость. Ну, естественно, если у тебя ложная мудрость, это быстро приводит к дружбе с миром, к его желаниям и ко всяким прочим вещам. Несколько общих замечаний, и потом так пройдемся по стихам. Главный посыл Иакова вот в этом разделе, особенно в первой его части, он очень простой, но очень, очень важный. Из внутренней войны возникает вот внешнее, что все наши проблемы начинаются внутри нас. Он опять это подчеркивает. Очень часто, когда мы думаем, особенно об отношениях с людьми, или мы хотим устройство в жизни, вот следующий раздел ее будет о наших планах в жизни, об имуществе в нашей жизни, да, вот проверить свою веру через это, как мы планы в жизни строим, как. Но это следующий раздел. И вот здесь его посыл очень простой. Вот ты хочешь разобраться с людьми, вот, ну, мы же никто не говорим, что я хочу всех в мире переубивать и, так сказать, и жить один. Мы хотим как-то с людьми общаться и как-то там отношения налаживать и все прочее. Иаков нас опять отправляет внутрь себя, таким самоанализом заняться. Он очень тонко нам показывает, что все наши проблемы с людьми начинаются внутри нас. Что мы-то привыкли, естественно, там, винить мир, там, что люди не такие, нас не понимают, и живут они не так. И вот об этом он как раз тоже говорит. Поэтому первый очень вот этот главный посыл его, внутренняя война внешне выражается. Внутренняя война приводит к внешней войне. Несколько в общих. Первое. Ответственность за вражду распри Иаков возлагает не на дьявола, а на самого человека. Ни на бесов здесь, ни на кого. Он говорит опять и опять и о нас, и об ответственности. Вообще, Иаков очень аккуратен, когда он вводит разговор о дьяволе, который здесь тоже будет, или о каких-то духовных силах, на которые мы все время пытаемся спихнуть все. Ну, там, дьявол попутал, то, сего. Вот Иаков очень аккуратен, и здесь, опять же, на наши отношения, он ответственность возлагает не на дьявола, а на нас с вами. Второй момент, что тело наше, то есть вот физическое и вообще мы с вами, становится инструментами наших желаний. Но Иаков никогда не подразумевает, что недоброе желание произрастает из тела. То есть Иаков не думает, как язычник, там, грек или еще кто-то, не тело он обвиняет. Некоторые люди тоже обвиняют, ну, вот, что наше тело, там, вот, наша слабость физическая. В данном случае в оригинале, в греческом, ну, естественно, это еврейское мышление, евреи не склонны обвинять, уничижать тело. Что вот раз мы в теле, значит, мы вот такие вот все. И вот из-за тела все проблемы, мы что-то там хотим, и поэтому, значит, мы... Он говорит, нет, тело становится инструментом или той средой, которой наши желания, вдохновленные из определенного источника, о чем мы говорили в прошлый раз, пытаются сделать наше тело инструментом вот этой вот ложной войны, борьбы за себя. Но здесь не подразумевается, что какие-то, еще раз, произрастают недобрые желания из тела. То есть вот эти желания, они борются за то, чтобы сделать людей ареной своей самореализации. Потому что желания должны воплотиться. Желание, как вы помните по нашему кругу, как рождается грех, желание еще не есть сам грех. Греху надо плоть и кровь обрести. Вот, ну, разрушение должно во что-то воплотиться. И вот задача этих всех желаний, разрушающих нас, чтобы мы что-то сделали, чтобы мы что-то сказали, чтобы это каким-то образом воплотилось, и тогда вот этот круг смерти заканчивается и начинается все заново. И еще один момент очень важный, что... Начиная с 3 главы, когда он там вообще говорит о проблемах с 13 стиха, и до конца того отрывка, который мы прочитали, Иаков ни разу не спрашивает, кто прав. Очевидно, этот вопрос его вообще не интересует. О какой-то правоте вообще речи не идет. О том, что вот я прав, поэтому я имею, или кто прав, он не выясняет. Ну, мы привыкли же так обычно проблему решать. Вот кто прав, тот, значит, и победил. Вот Иакова этот вопрос вообще не интересует. Он говорит, что дух отношений в нашей жизни важнее нашей правоты, любой правоты. Он даже не задается этим вопросом. И вот это еще одно очень важное замечание. прежде чем вот понимать, о чем здесь Яков говорит, ему даже в голову здесь не приходит выяснять какие-то вещи, которые, на которые мы тратим колоссальное количество времени. Ну, давайте первые четыре стиха. Вопрос первый: почему дружба с миром ведет к войнам и ссорам? Ну, как это работает? О чем он здесь говорит? Все это по-христиански, как бы нам понятно, эти фразы в песнях везде, там, с миром не дружи, с тем всем, вот, Бог, война, все это вот как-то понятно. Давайте попробуем почувствовать, как бы, через внутренний мир наш. Во-первых, здесь вот в новом переводе неверные люди, а там в старом прелюбодеи речь идет о духовном прелюбодеянии. Прям вот этот образ в Ветхом Завете часто используется. В связи с тем, что в еврейском языке слово «Израиль» и слово «Иерусалим» женского рода, то часто образ брака или образ отношений невесты, жениха используется в образе отношений Бога с Израилем. То есть, естественно, Израиль выступает как жена, да, сказать, там, или невеста, Бог выступает как жених или муж, и вот речь идет о так называемом духовном прелюбодеянии. И вот здесь он об этом говорит. То есть он использует образ вот этих самых близких отношений, которые только могут быть. И когда здесь в 4 стихе «неверные люди, разве вы не знаете?», да, он говорит «неверные люди» в смысле прелюбодеи. И да, изменяющий Богу, духовное прелюбодеяние, этот образ такой очень сильный, но он очень распространенный в Библии. И вот этот образ здесь он, собственно, и использует. Когда он говорит о мире, об отношениях, да, с миром, естественно, под миром он не понимает ни телесность, ни материальность, ни вот эти все вещи, на которые мы часто кидаемся. Мир – образ жизни определенный, то есть образ жизни сообщества людей, в центре которого нет Бога. То, чего люди хотят, к чему их толкает их страсти, желания. Ну, основной аргумент жизни мира, мы с вами говорили, какой? Насилие. Кулак, сапог, там, винтовка, бомба, неважно что. Так как мы воспринимаем мир и все вокруг нас, в том числе людей, как ресурсы, они нам что-то должны, мы должны кого-то что-то потреблять, чтобы выжить, мы же сами себе источником жизни не можем быть, и нам нужно выживать. Ну, например, мы хотим чувствовать себя хорошо, мы хотим чувствовать, что мы чего-то из себя представляем. Нам надо как-то это вот подпитать. Где мы это можем подпитать? В себе найти не можем, идем к ближнему, требуем от него. Я не знаю, кричим на него, манипулируем, покупаем или там еще что-то. То есть мы рассматриваем все в этом мире как то, что дает как бы нам вот хотя бы какое-то ощущение жизни. И мы в этом смысле вот что имеется в виду под миром. И эта мысль, она здесь очень проста. Если мы вспомним с вами то, что мы говорили с вами в первой главе, когда он очень конкретно, главный стих гомартиологии, так сказать, да, вот происхождение греха, как он работает у Якова. Это в первой главе было, помните, там манят, приманивают желания, которые нас увлекают, там грех рождается, повторяющий цикл греха. Но если проще сказать, что он имеет в виду здесь, или как это работает, он говорит так: желание человека, который не ищет удовлетворения своего основания в Боге, а неважно где, оно становится причиной разрушения в нашей жизни. В данном случае причиной разрушение наших отношений. Тогда почему? Потому что мы начинаем другого потреблять, использовать его. Для чего? Для того, чтобы получить то, что мы хотим. Вот смотрите, он говорит, в чем, откуда у вас, говорит, это все? Вы чего-то жаждете, но у вас этого нет, и вот вы убиваете. Ну, вспоминаем Каин и Авель. Смотри, грех там лежит, то все, господствую над ним. Нет, это брат мой, не будет брата, не будет проблемы. Ну, убивает, в буквальном смысле, первая война. Ну, так это происходит в эмоциональном в духовном смысле, ну и в физическом. Вы страстно чего-то добиваетесь, но не можете получить. Почему? Ну, поэтому, да, из-за этого вы ссоритесь и деретесь, у вас ничего нет. Почему? Потому что вы просите, но просите на что? Не на добро, а на зло. То есть вы и Бога пытаетесь в этом использовать, и вы просите о чем-то, на самом деле не получаете, вы хотите лишь удовлетворения своих страстей. Вот он опять, этот цикл, только теперь в сфере отношений. Да? Мне нужно быть любимым, нужно быть живым, нужно быть кем-то, чем-то. Я иду к другому, пытаюсь высосать из него капельку одобрения, любви, еще чего-то. Я от него требую, я говорю, что если он себя не будет вести каким-то образом, не скажет, не сделает, не приедет, не это, то вот он плохой. Почему? Потому что он не дает мне то. Я начинаю на него манипулировать, кричать, в конце концов убивать. Одного убил человека, пошел к другому, к третьему, к десятому. И вот этот цикл бесконечно-бесконечно повторяется. То есть, что бы мы ни взяли из сферы наших, помните, мы говорили, что сами желания по себе, они не обязательно плохие, потому что как только мы слышим слово вожделение, страсти, ну, уже оно так охристианизировалось, мы сразу там какие-то вот сразу воспринимаем что-то про грех и все прочее. Яков еще в первой главе говорил, что в принципе любые человеческие желания, которые сами по себе не есть плохо. Ну, например, мы хотим близости. Но это же нормальное желание. Бог нас так создал. Или мы хотим любви. Или там люди женятся, например, они же, наверное, не планируют развестись через год, через два, через три. У них там какие-то свои представления о счастье есть. Или еще что-то, когда мы вступаем в отношения, в дружбу, на работу устраиваемся. Мы же не ждем, что нас выбросят через неделю. Там еще что-то, да, у нас другие ожидания. То есть сами по себе желания, они не всегда есть равно плохо. А вот куда мы идем, чтобы удовлетворить их, или каким образом мы пытаемся реализовать эти желания, вот тут начинаются проблемы. Потому что проблема, помните, мы говорили, Царствие Божье, того, что мы исповедуем, что Господь есть наш Царь, наш друг, наш Бог, и в нем есть все наши желания удовлетворены, и Он сделал все, чтобы мы могли понять, что мы ценны, дороги, и обрели силу в нем. Мы все теоретически это провозглашаем, когда ходит до практики, в отношениях мы идем к ближнему часто и пытаемся за счет него, съедая его, убивая его, поэтому он говорит, да, Иаков здесь. И вот здесь он сразу говорит, что причина-то этого, мы начали с 4 стиха, там вначале он говорит, вы разрушаете, потому что потребляете друг друга. Ну и дальше он говорит, неверные люди, разве вы не знаете? И здесь ответ подразумевает, ну конечно мы это знаем. Когда он так спрашивает, понятно, что христиане должны это знать, и мы это знаем, что привязанность к миру означает вражду к Богу. Вот. И, естественно, хочешь быть другом миру, становись врагом Богу. У Иакова, помните, слово двоедушный, только у Иакова в Новом Завете встречается, больше нигде. Помните, мы говорили о неуверенности двоедушного человека. То есть ты как бы пытаешься и нашим, и вашим. Ты пытаешься жить, сидя на двух табуретках, пытаешься стоять в двух измерениях, и тебя это разрывает постоянно. И вот Иаков и опять, и в конце этого раздела он опять повторяет, как и в первой главе, он говорит, что ну не работает это таким образом, ну не пытайся это так делать, это бесполезно, что обман всегда совершается в том, что в оконцовке, сидя на двух стульях, ты упадешь. В оконцовке, пытаясь действовать по сценарию, по которому ты естественно действуешь в этом мире, что тебе мир здесь предлагает, кто у нас самый привлекательный, обаятельный и все прочее. Ну, соответствующие там стандарты есть, да, сильные, богатые, что-то еще. Кто-то там, ну, да. Он говорит, ну, если ты будешь пытаться так думать, так жить, конец твой, в общем, не за горами, в том смысле, что разрушение в твоей жизни будет и твоих отношений. Возникает, естественно, закономерный вопрос. Наши желания, которые в нас работают, а что значит быть другом Богу тогда? Хорошо, то есть, вот, Иаков, ты говоришь, вот, значит, другом миру становится врагом Богу. Значит, каким-то образом ответа лежит в сфере дружбы с Богом. Каким-то образом именно там, когда ты сомневаешься, именно там, когда у тебя нет того измерения, которое должно быть, подлинного, жизненного, тогда ты ищешь где-то в другом месте. Получается вопрос источников. Иаков говорит, именно так и есть. Из 5 вот по там, 10 стих он эту разворачивает. Здесь есть несколько мест или несколько слов, вернее, несколько грамматических конструкций, которые достаточно сложны для перевода. Я не буду погружать вас во все тонкости всех разговоров специалистов в этой области. Здесь наш современный перевод более-менее передает одну из таких версий, которая, скорее всего, имеет место быть. И вот что его ответ, собственно. Да? «Может быть, вы думаете, что Писание напрасно говорит, жаждет он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво». Но он даст нам еще большую милость, ведь Писание говорит, Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Давайте попробуем его переложить, так сказать, на какой-то более понятный для нас язык. А язык этот звучит вот каким образом. Чтобы понять, первое, что он здесь просит понять, ну, во-первых, чтобы по-настоящему быть, нужно определенное мужество, вдумчивость, решимость и твердость. И твердость вот в чем. Несколько вещей, о которых он здесь говорит. Первое, понять, что близкие отношения с Богом – это дар Бога. Они начинаются с Него, а не с нас. Ведь каждый раз, когда происходит искажение, или когда мы идем к не к тому источнику, то есть когда мы даже Бога потребляем, вот он здесь говорит, вы просите, а просите не о том, не поэтому мотивация ваша внутренняя, вы хотите Бога просто потреблять. А что значит иметь дружбу с Богом? Это начать с того, и здесь он говорит о милости Божьей как ответ, что Бог-то хочет быть с нами. Вот этот дух, который он в нас, жаждет он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво. Ведь во всех нас есть дыхание жизни. Вот это и есть слово дух. Да? Дыхание, ветер, вы знаете, это одно и то же слово. И вот этот творческий дух, мы как люди внутри нас, будучи произведением Божьим, Бог-то, конечно, хочет с нами воссоединиться. Другими словами, он говорит, что восстановление, или, как сказать, наше подлинное основание нашей духовной жизни начинается с того, с понимания, что наша жизнь... Сами мы – это дар от Бога, что это его доброта и больше ничего. И вот в этом смысле он говорит о том, что как Бог отвечает нам на нашу вот эту всю попытку быть другом с миром и все прочее. Первое, что Бог жаждет быть с нами. Это интересный ответ. Он не говорит, что Бог будет... Как нам найти? Когда мы смотрим на Бога и ждем, что сейчас он нас в очередной раз накажет, что сейчас в очередной раз он требователен, он раздраженный, он что-то такое, и мы пытаемся опять там как-то заслужить, оправдаться через покаяние, через что-то, искупить свое право стоять перед Богом. Яков это с ног на голову переворачивает, он говорит, нет, начинается все не с этого. Первое, Бог хочет быть с нами. Что Бог, о котором ты думаешь, которым ты не можешь найти удовлетворение источника, так сказать, да, в своей духовной жизни, почему? То, как ты смотришь на Бога, будет определять и то, что ты там ищешь. Если Бог для тебя, как он чуть раньше писал здесь, да, что ты у него просишь, и он для тебя как там автомат по выдаче шоколадок или еще что-то, скорее всего, ты ничего не получишь. Не думай, что ты можешь Богу навязать свой сценарий, другими словами. Но начни не со своего сценария, по твоего счастья и отношения и всего, а посмотри на желание Бога быть с тобой и на желание оказать, смотрите, здесь интересно, что он нам дал еще большую милость. А ответ Бога – еще большая доброта, еще большая милость. Он как бы пытается до нас достучаться, но достучаться не через новые требования, не через какие-то вещи, а через свою милость. Что, собственно, твоя возможность сомневаться, вставать, падать, что-то задавать вопросы, бороться, уходить, приходить к Богу. Сейчас не так важно, что ты даже делаешь, а вопрос всегда начинается с его доброты, с его милости, с его желания быть с нами. Потому что если бы Бог нас в этом состоянии вражды оставил бы, ну мы просто переубивали бы друг друга, да и все. Никаких бы отношений не было, ничего не было. Как этот мир еще держится? Ну, милостивым присутствием Бога, его добротой. Что он там нас как-то просветляет, обличает там через совесть, через что-то он делает. Даже просто в мире, я сейчас не говорю христианском. Но если взять вот все безумие, которое в мире есть, мы как-то вот живем еще тысячелетия. И вот здесь Яков, собственно, про нашу духовную жизнь то же самое говорит. И он как бы в корень ее, не только про духовную жизнь, а вообще. Он дал нам еще большую милость. И вот дальше он говорит, следующий момент, здесь третий, о смирении. Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Возникает вопрос, хорошо, если Бог милосерд и так добр, каким образом я могу в этой доброте и в этой милости пребывать? Ну, у нас-то всегда есть куча претензий, высказанных или невысказанных, что Бог к нам-то не добр. То есть, если, может, к кому-то он добр, к нам не добр. Милосердие его как-то вот на нас не распространяется. Но чаще всего мы имеем в виду, что он не делает то, что мы хотим, чтобы он делал. Вот что мы обычно имеем в виду. То есть, мы по-прежнему держимся за свой сценарий, за свое представление, как в нашей жизни все должно быть, как нас должны наши дети вести, что нам люди должны говорить, какие там у нас деньги должны быть, что еще, здоровье, все прочее. И потом мы Богу это приносим. Так, если не идет, значит, Бог к нам не добр, значит, мы пойдем куда-то еще, в другое место к Богу. И вот здесь Яков говорит, ответ вот какой. Ты Богом манипулировать не сможешь, но то, что ты сможешь, кротким, да, о кротости и о смирении речь идет. А смирение – это что такое? А смирение – это занять свое место перед Богом, не пытаясь его использовать. Это взаимодействовать с Богом, молиться, не пытаясь его потреблять. Просите, а не получаете, потому что не просите не на то. Это о чем? Это вот об этом. Вот о чем он говорит. Тогда возникает вопрос, хорошо, а как эту доброту, милосердие Бога принять? Вот его сценарий для твоей жизни или то, как он действует в своей милосердии, он знает тебя лучше, он знает обстоятельства жизни твоей лучше, и он знает, что любой твой сценарий, который ты имеешь, самый лучший, он очень часто заведет тебя не туда, куда тебе нужно. То есть, другими словами, доброта Бога – это не исполнение всех наших желаний, с которых мы начали здесь. Это не попытка подстроить весь мир, всех людей под себя, и чтобы все было так, как я хочу. Это не попытка управлять Богом, вернее, они бесконечны, эти попытки, или вот, и он будет делать все, что я захочу. А это смирение. Это такое положение мое в жизни, понимание, что Бог добр по отношению ко мне, он жаждет со мной быть, но то, как он будет присутствовать в моей жизни, являть свою доброту, оно абсолютно зависит только от него. Как только я начинаю эту доброту Бога сам выстраивать, пытаться ей управлять, пытаться сам быть источником порядка, красоты, начинаются мои проблемы, я начинаю противиться Божьему замыслу. Или Божьему присутствию, скажем так, в моей жизни. Потому что замысел в моей жизни, мы участвуем в Божьем построении. Тогда Бог гордым что? Противится. Тогда я не понимаю, объявляю войну Богу. И мы вот как верующие, мы, конечно, кто из нас вслух скажет, что я воюю с Богом? Да нет, конечно. Ну, я могу себя признать грешником, могу сказать, что я слаб, могу поверить, что Бог далек где-то, что потому что я грешник. Все что угодно. Но сказать себе, а Яков прям открыто говорит, ты воюешь с Богом. Как и Павел потом, я думаю, из послания говорит, многие, к стыду вашему говорю, многие из вас поступают, как враги креста Христова. И это он церкви говорит, представляете? К стыду много говорю, вы не знаете Бога, например. И такие слова, которые мы начинаем ерзать на стуле, когда мы слышим такие вещи, потому что мы не хотим мы про себя такие вещи слышать. И Яков здесь очень прям конкретно говорит, Бог горным противец. И здесь нас обычно интересует, люди начинают паниковать. Ой, что же я спасение потерял? Ой, ай, спасение. Мы опять все думаем про себя, как бы не потерять там вечной участи, еще чего-то. Начинаем разбирать теологически эти места. Вот я, наверное, не веришь. И мы опять и опять в этот момент думаем про себя. А я как говорю, да не про это, а про желание Бога быть с вами. Что как раз гордыня твоя или твое представление о том, как Бог должен действовать, мешает тебе, чтобы доброта и милосердие Божие явилось в твоей жизни. Он-то всегда милосерд, он-то всегда добр. Он как был таким Богом. И ты же, начиная паниковать, потреблять Бога, ты приводишь к тому, что, так сказать, да, вот то, что... И потом следующий момент, четвертый здесь, или, ну, как бы следующий шаг, назовем его так. Хорошо, вот это смирение, а как оно обретается-то? Опять практический вопрос возникает. А каким образом практически он это выглядит? И здесь он говорит очень таким о серьезном, если хотите, самоанализе. Время, которое мы должны провести, очень серьезно. И вот какие он слова говорит. «Так покоритесь Богу, воспротивьтесь дьяволу, он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, он приблизится к вам. Омойте руки, грешники, очисти сердца двоедушные. Скорбите, рыдайте, плачьте, пусть ваш смех обратится в рыдание, радость в уныние. Принесите себя перед Господом, и он вас возвысит». Воспротивьтесь дьяволу, ведь все, что есть в нашей жизни, решение, всем, что есть в нашей жизни, решения, поступки, чувства, они могут быть подпитаны чем-то, так сказать, да, не царствием Божьим, всем чем угодно, нашим мечтанием о счастье, о покое, там, о чем угодно. За всем этим, как мы в прошлый раз говорили, дьявол работает намного более тоньше. Мы думаем о влиянии дьявола в нашей жизни, ну там, я не знаю, люди кошмары видят, там бес пришел, что-то сказал, одержимость, нас вот интересуют все вот эти экзальтированные такие моменты, а вот как вот дьявол действует, а может он жить верующих, нет. И Иаков как раз говорит, вот не надо, как сказать, Божий дар с яичницей путать, дьявол он намного хитрее, чем кажется, и он найдет способ, достаточно быть самодостаточным, другими словами, чтобы быть на стороне дьявола, потому что это и есть его дух. Вот не надо дьяволу ночью приходить с вилами и у нас пугать, и заставлять что-то делать. И не надо нам даже миллион предлагать, чтобы свою душу дьяволу продать. Нужно просто помочь нам поверить в то, что мы сами можем быть источником своей жизни, самодостаточными. Там, свои отношения выстраивать, жизнь свою. Вот и получается конец всей истории. И вот здесь, смотрите, глубокий самоанализ, о котором здесь он говорит. Приблизьтесь к Богу, он приблизится к вам. То есть Бог-то хочет быть с нами, он выше сказал. И дальше он, речь идет о, ну, о покаянии фактически. Омойте руки, грешники. Там сердца двоедушные. Покаяние – это ведь не только сожаление, это же действие, поступок. Помните, что покаяние 180 градусов, да, поворот во всем там и все вот такое, да? Что вот, ну, поворот в своей жизни, поворот в поступках, в чувствах, в решениях. В этом смысле он говорит, ну, двоедушие свое, очистите сердца, посмотри, что в твоем сердце, там, свои мотивы. И это все требует от нас каких-то определенных усилий, омыть руки. Да, в этом смысле буквально снять с себя какие-то последствия греха и поступки свои, да, там, ущерб восстановить, разрушение, которое мы причинили. Много-много разных вещей есть. И вот здесь, когда он говорит о радости, которая обратится в печаль, и вот о всех этих вещах, радость в Боге – это не радость самодовольного счастья, когда я всех победил, и все идет по-моему. Вот, понимаете, вот о какой радости он здесь говорит. Писание призывает нас радоваться, но радоваться в Господе. И какая разница между радостью в Господе и без Господа? Ну, без Господа – это радость самодовольного счастья. Когда я на вершине, всех победил, все устроено, как идет все по-моему, все вокруг делают то, что я хочу, и я доволен, потому что... измена с идолами, духовная измена, о которой здесь Яков говорит, она на время приносит радость, в кавычках, но это всегда обернется большей трагедией, чем кажется. Ну, любая измена в дружбе, в браке, неважно какая, эмоциональная, внутренняя, физическая, она всегда оборачивается хуже, чем, там, сказать, это все. Вот в духовной жизни то же самое. Он говорит, вот эта вот псевдорадость победы над другим, вот ты там ссоришься, воюешь, не получаешь, ты опять, и вот этот скандал. И опять еще раз повторю, Яков даже ни словом не обмолвился, что там кто прав, кто виноват, его это мало интересует. Он говорит, каким духом руководит? Руководствуешься ты в этот момент. Ну, ты хочешь счастья, радости. Ты хочешь обрести радость, покой в жизни, еще что-то. Он говорит, трагедия, кажется. И поэтому он говорит, скорбите, рыдайте, плачьте. «принести себя пред Господом, и Он возвысит». Речь не идет о каком-то, знаете, таком псевдо-самоунижении, а речь идет о том, что не пытайся ты забираться на высоту Бога, которая тебе не предназначена. Принизить себя – это занять то место, которое тебе предназначено в этой жизни. И понимать, что твое место – это самое лучшее место для тебя. Я сейчас не имею в виду место в том смысле обреченной руки опустить, воля Божия на все. Нет, ты твори, действуй как человек, расти, изменяйся, строй отношения, бери ответственность. Яков все про ответственность. Он ни в коем случае здесь не говорит про пассивное ожидание, как в прошлый раз мы говорили о том, что мы должны стать делателями мира. То есть люди, которые не просто хранят мир его благоговейно, а которые активно его воплощают в своей жизни. Ну и получается, что если вот это вот принижение пред Господом, или то, что Библия смирение, обрести мирное сердце, которое говорит, что я там, где я должен быть, если этого нет, если это есть, то Бог нас возвысит, 10 стих. То есть Он поставит нас куда-то туда, куда, может быть, мы и не ожидали оказаться. А если его нет, то, соответственно, мы будем унижены еще больше сами собой, с самим обманом. Ну и как результат этого, что происходит? А происходит последняя часть. Не пытайся быть Богом в жизни другого человека. Когда у тебя в жизни все не идет, как так, как надо, или всегда есть вариант, что у кого-то идет лучше, ты начинаешь оговаривать братьев. Не оговаривайте друг друга, братья. Кто оговаривает или осуждает брата, тот говорит против закона, осуждает закон. Если ты осуждаешь закон, ты уже не исполнитель закона, а судья. Но есть лишь один законодатель, который может и спасти, и погубить. Кто ты такой, что судить ближнего? И, ну, злословить что такое? Ну, это злонамеренная, унижающая, клеветническая речь, всегда какая-то содержащая враждебность. Потому что раз нам другой мне не делает то, что мне должно быть, соответственно, моя первая реакция, или для того, чтобы мне понять, что я себя что-то представляю, я начинаю себя сравнивать с другими. Помните, в прошлом отрывке речь шла о зависти, мы начинаем злословить. И злословие – это стать на место Бога, занять место судьи. Если человек дерзает судить других, то он вмешивается в служение вечного судьи, помогая ему. Он рассказывает, как жизнь устроена. И мы начинаем, вот у нас прям удовольствие ведь посплетничать про вот на этом вот живут многие ток-шоу, например. Вот количество часов, проведенных людям в обсуждении того, кто с кем женился, с кем развелся, и какие случаи бывают, и как отец бросил там того, вот и вот он такой сякой. И вот этот якобы праведный гнев, количество энергии, которое мы тратим на обсуждение, рассуждение о других, на злословие других, мы же даже не замечаем, как на это. Вот в этом есть такая здоровая, нездоровая энергия силы зла. Помните, у нас один из отрывков говорил о гневе, и мы говорили с вами, как гнев у нас работает в нашей жизни, наши чувства, мы туда возвращаться не будем. И вот в этом смысле мы должны быть очень внимательны к тому, как мы, собственно, с вами, что мы говорим и когда мы делаем. Вот один из катехизисов реформатских, объясняя восьмую заповедь, он говорит об отношении к ближнему. Мы должны говорить о нем, нашим ближним, доброе и делать все ради лучшего. Вот, очень просто, казалось бы. Ну вот он говорит, вот, ты хочешь себя проверить, вот, насколько ты злословишь ближнего и насколько ты на самом деле пытаешься просто рассказать всем, что ведь когда я злословлю другого, начинаю рассуждать о его жизни, о том, как он жил, живет или что он делает, я же себя как-то возвышаю, мне же надо себя возвысить как-то. Ну, за счет другого. Если не Бог меня возвышает, ну, значит, за счет другого. Вот я же не такой, как этот наркоман, там тот все. Я же не такой, как вот этот вот тот. Я же не такой, как эти, ой, вот этот безумный вот там звезды, которые, ой, там тратят миллионы. Вот мне бы сейчас миллиардик бы, я бы сейчас тут навел, мне бы сейчас нищие не голодали, и пол Индии было бы спасено. Вот мне бы сейчас там, я не знаю, жену другую, мужа другого, друзей другого. И вот я, а если бы я сейчас в другой стране жил, вот они неблагодарны. А вот если правительство, и вот, вот это вот на самом деле очень злое чувство, когда мы пытаемся вместо того, чтобы трезво в свете Слова Божия оценивать себя и свои внутренние мотивы, увлекаться судейством. Как только мы увлекаемся судейством, соответственно, мы занимаем место Бога. Таким образом, заканчивая вот чем. Про что нам тут здесь Яков? Ну вот три вещи главные. Жить жизнью царства, верой, которой мы все хотим, и мы все же претендуем на это, характеризуется определенными отношениями с людьми. Когда мы не используем их для своих целей, а учимся быть частью одной семьи царства, одной человеческой семьи. Другими словами, хочешь проверить, живешь ли духом царства, или как вот, живешь ли ты действительно тем, что делает Бог в этом мире, или чем-то другим? Ну, посмотри на свои отношения с другими людьми. Об этом Павел говорит, об этом Иоанн тоже говорит. Ну, любишь Бога, ты же молодец, прям вот можно медаль тебе выдать. Ну, посмотри теперь на отношения с братом и увидишь, как ты любишь Бога. Ты думаешь, что ты живешь жизнью царства, и оно тобой руководит во всем. Ну, замечательно, дай Бог, чтобы так было. Посмотри на свои отношения, и особенно на ссоры твои, на претензии к другим людям. Вот. Опять же, вот это, то есть, отношения с другими людьми – очень хороший маркер, очень хорошее зеркало, в которых мы можем увидеть наши настоящие мотивы, если мы достаточно смелы и открыты. И здесь мало простого сожаления какого-то, вот я грешник, а здесь важна ответственность, которую призывает Иаков. Что ты можешь сделать и как ты должен себя вести. Второй момент, быть в дружбе или браке с Богом, это принять дар близости от Него, а не пытаться управлять им. Вторая мысль здесь, да? Ну, не можешь найти в людях, пытаешься там как-то вот чего-то, значит, посмотри на свои отношения с Богом, а они основываются на том, что близость – это подарок, дар. И не пытайся управлять Богом, а просто войди в эту близость, смирение, прими ее, доживи в этих близких отношениях, приблизься к Богу. Ты можешь противостоять дьяволу, всем его козням, не надо для этого там, быть каким-то супер особенным, а нужно приблизиться с Богом. Дьявол-то не тебя боится, он Бог. И когда ты близко с Богом, то есть тут вариантов у тебя просто нет. Это, знаете, как некоторые маленькие животные, они прибиваются к стаям больших, потому что знают, что хищники не будут атаковать, потому что рядом с ними там... Ну, вот примерно такая история тоже. То есть не храбрись, там не надо на дьявола орать, там какие-то духовные силы особенно обладать или еще чем-то, чтобы вот все мы куда-то стремимся, всякие там технологии христианские, духовные, типа вот овладеть духовной силой, чтобы там дьявола прогонять и ссать. Вот не надо вот этих всех игр с силами зла, иначе они увлекут тебя и разрушат, а ты просто приблизься к Богу, вот все о чем. Да, то есть приблизься к Богу, противостань дьяволу в том, что выйди из этого обмана, что ты такое самодостаточное существо, живущее по жизни, посмотри на свои отношения с людьми, у тебя вообще есть хоть кто-то, с кем, кто может с тобой быть, которого ты не разрушаешь, у тебя есть хоть кто-то, кем ты можешь делиться своим сердцем и принимать и слышать сердце другого человека. Вот. Поэтому это второй момент, дружба с Богом, принять дар близости от Него, не пытаться управлять им, в этом вся и радостная вещь заключается. Что Бог хочет быть с нами, желает быть с нами и делать все, чтобы быть с нами каждый день. Его не надо уговаривать, умолять, впечатлять, что-то там манипулировать. Это бесполезно. Его присутствие всегда дар. И третий, последний момент. Когда жизнь других становится главной темой моих разговоров, то, что здесь в Новом Завете, оговоров, моих мыслей, тогда я не живу жизнью царства. Если все, что меня интересует, кто там, как тратит деньги, кто с кем развелся, сошелся, и как вот брат, сестра, я мышь... Даже сами не замечаем этого, как мы увлекаемся этим и начинаем разговаривать о ситуации, а заканчиваемся внутри ощущением, что я в каком-то смысле лучше, где-то состоятельнее или мудрее, или вот таких глупостей я не делал или не делаю. Конечно, вслух мы себе об этом не говорим, но именно это, и мы видим и из жизни апостола Павла, из его послания, и у Иакова, у Петра, что это была большая проблема церкви первой, как и, собственно, сейчас. Я не думаю, что, в принципе, очень много изменилось. В Израиле и первой церкви всегда речь, когда шла о законе, о Божьем порядке, речь шла не о согласии простом, что я согласен, что это хорошо, но всегда об его исполнении, о том, чтобы быть делателями закона. Поэтому Иаков продолжает эту ветхозаветную традицию, еще раз повторяет о том, что мало ли с чем ты согласен, вопрос, как ты живешь. И здесь речь идет об отношениях с людьми. Не находишь ты радости быть в близости с Богом, если ты не знаешь и не понимаешь ее, как дар его присутствия. Ну, будешь искать в других людях. Значит, будешь ссориться, будешь ругаться, требовать. Если взять наши самые простые бытовые разговоры, ну, возьмите последний свой конфликт, самый ближайший, который был. А если честно мы посмотрим на него, в большинстве случаев там будет большинство из этой всех историй. Это вопрос опять нашего эгоизма, желания, чтобы все было по-моему, наши там требования, еще что-то. Опять... Жизнь в царстве не подразумевает, что у нас не будет конфликтов. Жизнь в царстве говорит о том, что конфликты там будут на другой почве. Тогда, когда я не стою твердо в Божьем царстве, будет масса причин, почему мне будут мне сопротивляться. Но это другой тип конфликтов. Здесь же он говорит о конфликте, о разрушениях, о войне, об убийствах, связанных с вот этим моим эгоистичным желанием быть возвышенным. Иногда, когда ты смотришь, как разговариваем мы сами, люди мира этого всего сильные, которые, казалось бы, должны быть примером. Ну, это просто вот детский сад маленьких эгоистов, которые пытаются друг за счет друга жить, страна за счет страны, человек за счет человека, родители за счет детей, дети за счет родителей, ну и вот вся эта история. Ну и, естественно, Иаков говорит, что последнее, чем он заканчивает, кто ты такой, чтобы судить ближнего. Другими словами, не занимай место в жизни, место Бога, не пытайся в жизни другого человека. Все Бог по местам расставит, все мы перед Ним предстанем. И он, так сказать, знает сам, где и чем, что закончится. Следующая его часть, да, Бог даст, как-то в следующий раз об этом поговорим. Испытание веры в планах нашем и материальном нашем имуществе. Еще раз он к этой теме возвращается. Немножко с другой стороны, он уже об имуществе говорил, о богатстве, о нашем отношении к этому. Ну и вопросы практически на следующую неделю, они могут звучать так: как я строю свои планы в моей жизни? Ну вот вообще, есть ли у меня планы в моей жизни? Если есть, то как я их строю? На основании чего, почему и вообще, в принципе, что у меня с планами в жизни. И как я отношусь к тому, что у меня есть в материальном плане, то есть как я это использую и что для меня значит иметь что-то, ну, быть богатым. То есть. И вот он опять говорит, что это одна из сфер, вот эти две сферы жизни, это еще один из способов проверить. И поэтому в следующий раз испытание веры в планах и нашем материальном имуществе, то, что нам дано Богом, вот о чем мы с вами будем говорить. Давайте помолимся. Аминь.